Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию книгу нашего земляка Альберта Максимова «Пасынки Колумба 2». Альберт Максимов. «Пасынки Колумба 2». Ярославль. Нюанс. 2018 год. Фантастический роман, книга вторая. Продолжение истории Рики Шрадера, сироты и одного из лучших эмпатов Колумба, затерянной планеты. Глава 1. Здесь стояла ночь. Значит, часы в бункере шли точно, если, конечно, это не совпадение. Как бы то ни было, мне как раз требовалось темное время суток. За те 3 недели, что я провел в подземном бункере, снаружи могли произойти какие угодно перемены. Да и вряд ли охотники из ближайших городов просто так отступятся. Наверное, еще и новые набегут. Внизу, насколько хватало взгляда, горели огоньки. Не сказать, что много, но они были. И странно, огоньки тянулись далеко по всем 3 сторонам. 4-я была за моей спиной. Это горный хребет, из недр которого я только что выполз. Насколько помнил, размеры запретной долины были меньше. Да, она довольно большая, но ограждена горами. А здесь, с 3 сторон, если судить по огонькам, расстилалась равнина, не имеющая границ. Получается, что я вышел на другой стороне хребта, а запретная долина находится в противоположной стороне, как раз за моей спиной. Чтобы это проверить, требовалось подняться на вершину и убедиться в правильности предположения. Правда, сейчас ночь, но, возможно, мне все-таки удастся что-нибудь разглядеть. Я напряг свои чувства. Нет, никаких живых существ не ощутил. Значит, можно не спеша отправиться в путь наверх. Правда, сейчас ночь, но спутник Колумба светит очень ярко. И если двигаться осторожно, то дорога наверх будет не столь опасной. К тому же склон оказался совсем не крутым, да и неплохо зарос травой и мелким кустарником. Не прошло и часа, как мне удалось добраться до вершины. Да, вот теперь передо мной запретная долина. На севере у входа в нее горело несколько огоньков. Неужели блокпост? Не боятся себя обнаружить? Если это так, то противоборство городов, выразившееся 3 недели назад в вооруженном столкновении, завершилось. Кстати, если бы тогда конкуренты не сцепились друг с другом, я с друзьями не успел бы скрыться, открыв проход на резервную базу. Сожгли бы нас всех. Главное, ради чего я вылез из подземелья, сумел выяснить, через запретную долину не выйти, раз ее узкую горловину блокирует чей-то пост. Зато, оказывается, есть путь на противоположный край хребта. И он, судя по всему, не охраняется. Правильно, откуда нашим преследователям знать, что существует запасный выход, ведущий на другую сторону? Я уже было собрался пуститься обратно и вернуться на базу, но неожиданно услышал нарастающий и немного зудящий звук. Похожее звучание слышал 3 недели назад. Да это же штурмовик. По мою душу? Но как они узнали? Ночь же, да и в ближайшей округе ни одной живой души. Уж это-то я, эмпат четвертого уровня, знаю наверняка. Воздушного гладера я не видел, но кто-то другой машину заметил. Примерно в 300 метрах от меня вспыхнули огни бластеров, засветив огневую точку, разместившуюся на вершине хребта к северу от места, где я сейчас находился. Надо же, не так далеко от меня располагается чей-то блокпост, а я ничего не почувствовал. Впрочем, все-таки расстояние до неизвестных людей, оседлавших вершину хребта, пожалуй, превышало мои эмпатические возможности. Вот поэтому никого и не ощутил. Тем временем штурмовик достиг района блокпоста и визуально себя выдал, открыв огонь из бортовых бластеров по засевшим на вершине противникам. А затем и что-то сбросил вниз. Раздались мощные взрывы, блокпост окутало заревом огня, и я непроизвольно вжался в каменную почву. Подспудно понимая, что меня никто не видит, да и никому нет дела до одинокой фигурки, распластавшейся далеко в стороне от места боевой схватки, трудом заставил себя поднять голову, проследив взглядом дальнейший путь штурмовика. Вопреки ожиданиям, тот не вернулся, чтобы довершить начатый разгром. Причина оказалась простой. Воздушное судно тоже пострадало. Свидетельством тому был огонь внутри штурмовика. Машина удалялась к востоку. Рядом с ее огнями неожиданно появилось несколько светящихся точек, пошедших резко вниз. Да и сам штурмовик сменил пологий путь снижения на резкое падение. Огоньки при приближении к земле погасли, зато резко вспыхнул огонь в воздушном судне. И до меня донесся еле слышимый звук взрыва. Догадаться, что произошло, было несложно. Экипаж штурмовика катапультировался, а сама машина при столкновении с землей загорелась сильнее. Увиденная картина заставила меня изменить первоначальное мнение о сложившейся ситуации. Значит, ничего не успокоилось, здесь продолжаются боевые действия. Тем временем начало немного светлеть. Далеко на востоке появились первые признаки наступающего нового дня. Оставаться на вершине становилось опасно. Мне еще спускаться вниз, искать отверстие потайного входа в бункер, через которое я выбрался на склон хребта. Но любопытство превзошло здравый смысл. Мне захотелось посмотреть, что же творится внизу в запретной долине. Что происходит с основным входом в наш бункер? Определенную роль в моем немного безрассудном решении сыграла обстановка вокруг горящего блокпоста. В свете огня не было видно никакого движения. Там или все погибли, или получили серьезные ранения. И никто со стороны не спешил на помощь. К тому же, высмотрев нужное для себя, я смогу уйти по восточному склону хребта, в то время как район запретной долины останется в противоположной стороне. Иначе говоря, надеялся оказаться в мертвой зоне видимости. Устроившись в небольшой выемке между двух больших каменных выступов, я терпеливо ожидал наступления рассвета. Яркий диск прорвавшегося из-за горизонта солнца, взорвал темную пелену ушедшей ночи, осветив значительную часть запретной долины. Район основного входа в бункер еще оставался в темноте. Солнечные лучи пока не пробились через вершину хребта, но район узкой горловины, соединяющей долину с остальным миром, уже неплохо просматривался. я вытащил карманный визор, взятый мной на базе. Навел окуляр на горловину, стремясь рассмотреть блокпост. И издал возглас удивления. То, что в темноте посчитал за отблески костра, на самом деле были ошметками догорающего, уничтоженного поста. Увиденная картина, вкупе с событием, свидетелем которого я стал 2 часа назад, заставила меня отказаться от роли пассивного наблюдателя. Чем дольше оставаться на вершине, тем больше неприятностей можно заполучить. Нужно уходить. Перед тем, как начать спуск вниз по восточному склону, напоследок постарался рассмотреть район основного входа в бункер. Солнечные лучи еще не достигли интересующего меня места, но все равно стало светлее, и я, используя визор, сумел заметить, что же там происходит. Картина удручала. Перепаханная воронками обугленная земля не оставляла надежды на то, что желающие добраться до бункера оставили свои намерения. Как только кто-либо из сцепившихся в жестокой схватке противников сумеет взять верх, проход в бункер будет пробит. И это может произойти в ближайшее время. А значит, нам нужно уходить, причем как можно быстрее. Стараясь остаться незамеченным, я заскользил вниз по восточному склону. Там вдали, внизу, зеленела равнина, в отдельных частях которой раскинулись фермерские домики. Именно туда, вместе со своими друзьями, я и уйду в следующую ночь. Вход в подземелье отыскался на удивление быстро. Я напоследок огляделся, усилив свои чувства, и, ничего не обнаружив, скользнул внутрь лаза. Пройдя несколько метров по узкому и немного извилистому проходу, оказался в небольшой рукотворной пещерке, скорее комнатенке. Здесь дернул на себя рычаг, торчавший в небольшой нише. С той стороны, откуда я пришел, раздался характерный скрежещущий звук. Это повернулась каменная плита, закрыв вход в бункер. Теперь мне нужно пройти длинный путь по коридору, ведущему вниз, не забывая дергать остальные рычаги, передвигая очередные каменные плиты. Довольно надежное средство от нежеланных гостей, если тем удастся проникнуть в коридор через поверхность на склоне горы. Обратная дорога в бункер оказалась легче, чем путь наружу. Спускаться вниз всегда проще, чем карабкаться по весьма крутому проходу. В пультовом помещении бункера меня ждал лишь Ахилл, а 2 остальных друзей дрыхли без задних ног в комнате по соседству. «Эх, я тут хожу, лазаю по горам, а они спят». Такая мысль пришла мне в голову и даже была готова превратиться в небольшую обиду. Но, к счастью, вспомнил, то сам же и наказал ребятам меня не ждать, а тем более не ходить за мной следом. На случай же несанкционированного проникновения через резервный вход посторонних людей имелась надежная система слежения за состоянием прохода, чем, кстати, и занимался Ахилл. Да и несостоявшаяся обида, маленькая, совсем крохотная, ведь на друзей не обижаются, была больше обусловлена важностью добытых мной сведений, которыми тут же взахлёб поделился с Ахиллом. А Арчи и Тори пусть и дальше спят, оставаясь в неведении. Это такая маленькая месть с моей стороны. От нахлынувших мыслей даже затряс головой. Несколько месяцев назад я был совсем не таким. Мягким, что ли? И слишком наивным и доверчивым. Впрочем, изменения со мной хоть и произошли, но совсем незначительные. Я, пожалуй, и сейчас оставался прежним Рики. разве что немного повзрослел. Может быть и так. Слишком много на меня навалилось за последнее время. Ведь на моих глазах убили отца. Да и меня самого сколько раз пытались убить. Я даже не пробовал сосчитать количество таких попыток. Много. Слишком много. А я в ответ никого. Насчет того, что никого не убил, это не мои мысли. Просто Арчи недавно чуток позлорадствовал, когда я стал перечислять все неприятности, что со мной происходили. Вот малек, на полтора года младше, и брякнул, что я за все время так и не смог отомстить и равнозначно ответить. Арчи, конечно, совсем не такой, прощать не будет, да и сам по себе злой. Хотя я часто подмечал, что сквозь внешне проявляемую злость у пацана мелькало нечто другое. Да и безбашенность малька сразу же начинала казаться какой-то инородной. Но здесь я, наверное, ошибаюсь. Мне вполне по силам просканировать мысли и чувства Арчи. Да и остальных парней тоже. Но этого делать не собираюсь. Никогда не буду. Иначе потеряю друзей. Сам же им в этом и признаюсь. Кстати, читать чужие мысли, в отличие от чувств, я не умею. Но эмоции людей настолько ярки, что нетрудно догадаться, что думает тот или иной человек. Ведь я же эмпат, 4-го уровня, и, судя по всему, явно не худший среди четверяков. «Перепаханно, говоришь?» — Ахилл дернул головой. «Теперь понятно, почему дверной механизм сообщает о неисправности. А хоть и невредимый был, все равно через основной проход не пойдешь. Там сейчас такое творится. В запретную долину лучше не соваться. Сожгут не одни, так другие. А уходить отсюда надо». Дверь все равно взломают, раз уж знают, где вход в бункер. Поэтому следующей ночью уходим на ту сторону хребта. Здесь не отсидеться. Это я понимаю. Но тогда... Ахилл замолчал. Что? Защитное поле можно снять только отсюда. Почему? Здесь же была резервная база. Значит, где-то есть и основная. Только где она, я не знаю. А хоть и знал, как туда добраться. Но я понял тебя. Тоже считаешь, что защитное поле нужно снять? Я же говорил. Ага, как всегда молча. Ты только начинаешь смешиваться, когда гиря до пола дойдет. Без обид, Ахилл. Без, я знаю. Это у меня еще с приюта. Там ведь как? Начинаешь высовываться, быстро обломают, из карцера не вылезет. А оттуда не все возвращались. Нам так послушание прививали. И мальцам приходилось только терпеть да молчать. Кто пошустрее, тот бежал, вот как я. А кто позабитей, те оставались и в трудовые лагеря ехали, когда 13 лет исполнялось. Арчи в приюте не был, потому и такой. А попади туда, в землю бы сыграл его характером. Я понимаю. А защитное поле я сегодня отключу. Решился? Ну да. Только боюсь, как бы хуже не стало. И Арчи я понимаю, почему он так за отключение агитировал. Для него жизнь только с плохой стороны проявлялась. Под ножи он потому и лез. Да, наверное. Понятно. Разве это жизнь у него? А так хоть шанс появится. Только как бы хуже не стало. Прилетят из-за барьера да сожгут половину Колумба. Арчи не расстроится. Даже так? А я вот нет. У меня все-таки семья была. Жили дружно. По меркам приюта богато. А потом я у дяди пожил. Вот там действительно хорошая жизнь. Только не для всех. Лишь для избранных. И мне совсем не хочется, чтобы Колумб спалили. А Тори почему за снятие барьера? Тори. Я знал причину. После того памятного дня, когда мы чуть не поссорились, обсуждая вопрос снятия защитного поля с планеты, Тори, улучив момент, подошел ко мне и, нервно кусая губы, стал объяснять, почему он поддержал Арчи. «Рики, прости, если ты считаешь это предательством, можешь меня прогнать». «Тори, ты о чем?» «Я не просто так за снятие поля. Это из-за родителей. Они тебя, то есть отец, хотели, могли, мог тебя убить. А при чем здесь барьер? Если поле снять, и там наверху кто-то до сих пор этого ждет, то есть шанс, что они вернутся. Прости». Тогда я немного опешил от признания Тори. Никтор, отец моего друга, помогал же Ра в неудавшейся попытке меня убить, за что вместе с женой и угодил на каторгу. Родители Тори теперь вкалывают на терраформировании. Работа действительно каторжная. А Тори хочет их вернуть. Я не сразу определился с ответом. Ведь для Тори это самые близкие люди. Да и не такие они и плохие. Просто Никтор попал под влияние Жира, устав бороться с нищенской жизнью. Вот и пошел меня убивать. И что мне делать? Прогнать друга? Да, друга. Тори до сих пор мой друг. Вот потому он и не смолчал, а признался. Хотя понимал, что я его и в самом деле могу прогнать. А может быть, зная, что умею читать эмоции, именно поэтому и признался? Но я с друзьями так не поступаю. Ведь бесчестно, пользуясь своими способностями, лезть в головы к друзьям. Посмотреть бы, что думал Тори. Но нельзя. Сам себя запрезираю, если это сделаю. Я ответил: «Ладно, Тори, я понимаю, они же родители». И спасибо, что сказал. А в голову я никому из вас не лазал и не собираюсь это делать. Тори неожиданно покраснел. Я и не думал. Не надо быть эмпатом, чтобы понять, что Тори соврал. Ну, так что из того, даже если и думал. Тот случай произошел 2 недели назад. А вот теперь Ахилл спросил про мотивы Тори. И что ответить? «Почему Тори за снятие барьера?» – переспросил я. «Значит, есть причины. Лучше давай спать ложиться. Наверху уже утро, а завтра вся ночь наша. Нам нужно уйти подальше». Поспать, конечно, мне толком не дали. Не успел заснуть, как почти тут же проснулся. Любопытство Арчи и Тори ждать, когда я проснусь, не смогло. Пришлось идти умываться и сердито рассказывать о том, как прошла вылазка. Хотел немного повредничать, но не утерпел и сообщил друзьям, что перед уходом из бункера сниму защитное поле с Колумба. «Будь что будет». Тори не смог сдержать улыбки, но тут же отвернулся. Зато Арчи деликатностью не страдал. Наконец, главное, чтобы не задерживались. Это в том случае, если кто-то наверху остался, ведь сколько веков прошло. Ничего, прилетят. Арчи мстительно ухмыльнулся. Напрасно ты так, как бы хуже ни стало. Чем хуже, тем лучше. Тори покосился на Арчи, хотел что-то сказать, но промолчал. Процедура дезактивации защитного поля вокруг Колумба прошла быстро и как-то обыденно. Я скопировал код из накопителя и ввел его в появившееся окно на пульте управления полем. Подтвердил свое действие, и все. Поле в течение нескольких веков, закрывавшее планету от внешнего мира, исчезло. Теперь Колумб открыт для гостей, которые захотят стать хозяевами. Кучки местных правителей, у которых кроме стационарных бластеров нет ничего больше, что могло остановить гостей из космоса, долго не продержаться. Даже с помощью эмпатов. Вопрос только в том, когда гости навестят планету. Может быть, уже завтра? А может быть и никогда. Ведь неизвестно, что произошло в космосе за эти века. Может, и цивилизации не осталось. Да и дорога на Колумб займет неизвестно сколько времени. Но дело сделано. Там наверху скоро зайдет солнце. Значит, нужно двигаться в путь. Сборы не заняли много времени. Да и что нам с собой брать? Десяток упаковок сухих пайков, сохранившихся за прошедшие века. Несколько визоров. Да бластеры с запасными батареями. Вот и все. Разве что взять еще накопитель с кодом деактивации поля. На память. Да и оставлять его на базе, которую скоро захватят, не хотелось. Жаль, что здесь не нашлось теплой одежды. Зато хорошо, что зимнее время на Колумбе довольно теплое. Только к ночи иногда подмораживает. Но сейчас еще осень. А спустившись в долину, ближе к зиме, мы сможем что-нибудь прикупить из одежды. Перед выходом на поверхность я поставил таймер на автоматическое закрытие дверей. Оглянулся, вздохнул и шагнул в темноту.